новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ за пределами США и заявил, что на их заключенных распространяется Женевская конвенция о военнопленных. При пожаре на подводной российской лодке погибли два моряка. Донатас Банионис представил свои мемуары, изданные на русском языке. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, власти Соединенных Штатов признали существование тайных тюрем ЦРУ за пределами страны. Президент США Джордж Буш заявил, что содержавшиеся там подозреваемые в подготовке терактов против американских целей будут переведены в тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Буш также объявил о распространении Женевской конвенции на лиц, которые, как считали ранее юристы его администрации, не подпадали под ее действие. Правозащитники приветствовали эти решения, а эксперты обсуждают политические аспекты последнего выступления американского президента. Тему продолжает мой коллега Кирилл Кобрин.
Накануне пятой годовщины терактов 11 сентября президент США Джордж Буш выступил с важной и даже несколько неожиданной речью. Главная неожиданность заключалась в том, что Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ за пределами Соединенных Штатов. Теперь международные правозащитники, обвинившие США в создании такого рода тюрем, получили возможность оказывать дальнейшее давление на специальную комиссию Евросоюза, которая изучает возможности того, что тайные центры ЦРУ были размещены в странах-членах ЕС. Организация Human Rights Watch приветствовала выступление американского президента и его заявление о том, что самые опасные, по мнению властей США, подозреваемые в терроризме, будут переведены из тайных тюрем в Гуантанамо, и к ним будут применяться нормы Женевской конвенции. О выступлении Джорджа Буша рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш рассказал о том, что американское правительство планирует делать с пленными. Вопреки ожиданиям, президент не объявил о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Даже наоборот, в эту тюрьму будут переведены особо опасные террористы, которые затем будут преданы военному трибуналу как военные преступники, нарушившие американские и международные законы. Президент говорил о важности информации, получаемой от взятых в плен террористов. Благодаря этой информации в течение 5 лет удавалось предотвращать новые теракты на территории Соединенных Штатов. Президент Буш заявил: «Я хочу абсолютно искренне заверить наших граждан и весь мир, что Соединенные Штаты не пытают заключенных. Это противоречит нашим законам, нашим взглядам. Я не давал разрешения на это и не дам». Далее президент Буш объявил, что 14 наиболее опасных террористов, которые находятся в американском плену, будут переведены в тюрьму Гуантанамо для последующего предания их военному суду. Другими словами, Центральное разведывательное управление передаст их под юрисдикцию Министерства обороны Соединенных Штатов. Но суду их предадут после того, как Конгресс утвердит предложение Буша о создании военной комиссии, которая будет судить террористов за военные преступления. Эти люди будут содержаться в тюрьме Гуантанамо. Представители Международного Красного Креста смогут посещать заключенных. Обвиняемые будут иметь право на юридическую защиту. Адвокаты смогут помочь им приготовиться для защиты, ибо до признания их вины судом они считаются невиновными. У них будет та же пища, та же одежда, та же медицинская помощь, что и у других заключенных. Их будут допрашивать по правилам, соответствующим новым инструкциям Министерства обороны, обнародованным сегодня. С ними будут обращаться гуманно, хотя сами они отказывали в таком обращении другим. Как сказал генерал-лейтенант Джон Киммонс, новое руководство устанавливает единый стандарт обращения с пленными, независимо от их положения и независимо от обстоятельств. Установлены методы допросов и не допускаются иные. Новая инструкция вполне соответствует требованиям Женевской конвенции. Президент Буш заявил, что Америка – страна закона и останется таковой.
Эксперты по-разному оценивают политические и правовые аспекты выступления Джорджа Буша. Многие говорят о политической конъюнктуре, ведь эта речь была произнесена за 4 дня до пятой годовщины терактов 11 сентября. Ряд политологов считает, что администрация президента пытается улучшить отношения с европейскими странами, особенно с теми, кто критикует критиковал США за нарушение прав человека в ходе так называемой войны с международным терроризмом. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с сотрудником Калифорнийского института Independent Айвоном Иландом.
Как вы оцениваете тот факт, что президент Буш распорядился предоставить права военнопленных 14 задержанным по подозрению в терроризме, которые переводятся из секретных тюрем ЦРУ в лагерь Гуантанамо? Что это, уступка критикам? Для нынешней администрации эта проблема как синяк под глазом. Она тянется еще со времен скандала с неподобающим обращением с заключенными в багдадской тюрьме Абу Грейб. Если ты жестоко обращаешься с пленными, это еще не гарантия, что ты получишь от них важную и правдивую информацию. А хотим ли мы, чтобы американские граждане, попадающие в зарубежные тюрьмы, подвергались пыткам? Так что администрации ничего не остается, как после долгого периода упрямства перейти к соблюдению международных стандартов. Я считаю это позитивным шагом и примирительным жестом навстречу международному сообществу, оказывающему давление на американскую администрацию. Честно говоря, чтобы сделать данный шаг, от Соединенных Штатов не требовалось больших усилий. Буш объявил об этом закрытии в канун 5-летней годовщины терактов 11 сентября. Случайно ли это совпадение? Думаю, президент хочет представить общественности некий позитивный итог его борьбы с терроризмом. Выполнение других пунктов его программы «Война в Ираке», «Иммиграционная реформа», «Цены на бензин» выглядит в глазах американцев куда бледнее. К тому же, когда риторика президента пополняется такими терминами, как «исламофашизм» и «тоталитаризм», люди начинают задаваться вопросом, а как это соотнести с несоблюдением Женевской конвенции, с содержанием секретных тюрем и с необеспечением обвиняемым в терроризме должной защиты? Скорее всего, именно эти соображения являются основными. Говорил политолог Айвен Иланд.
Мнение сотрудника Калифорнийского института Independent Айвена Иланда. С ним беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Но вернемся к позиции правозащитных организаций. Приветствуя решение администрации Джорджа Буша распространить действия Женевской конвенции на 14 подозреваемых в терроризме, которых переводят в Гуантанамо, и ввести новые гуманные правила допросов, Human Rights Watch подчеркивает, что предыдущая практика американских властей нанесла серьезный удар по образу США как оплота демократии, говорит вашингтонский представитель организации Томас Малиновский.
Громадный ущерб репутации Америки, нашим возможностям способствовать установлению власти закона и демократических ценностей в различных странах. Ущерб для отношений с мусульманами во всем мире, они столь важны для борьбы с террором. Я не думаю, что этот ущерб окончательный. Мне кажется, у Соединенных Штатов по-прежнему есть возможность восстановить свой статус главного защитника прав человека. Но для этого нужны правильные поступки. Мне кажется, что президент понимает, что в конце концов надо делать.
Мнение вашингтонского представителя правозащитной организации Human Rights Watch Томаса Малиновского. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. Россия предложила Ливану помощь в восстановлении страны после израильской военной операции. На Северном флоте при пожаре на атомной подводной лодке «Святой Даниил Московский» по последним данным погибли 2 члена экипажа, 1 пострадал. В Читинской области из горящей шахты эвакуировано более половины шахтеров, пожар которому присвоено высшая категория сложности, возник утром. В шахте рудника «Вершина Драсунский» в это время находились 64 шахтера. В карельском городе Кандапога по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов возбуждены 14 уголовных дел. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоги дня сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шарый. В программе, которая начнется в 20:00 по московскому времени сразу после новостей, перечислю центральные темы. Джордж Буш признал существование секретных тюрем ЦРУ за границей. Каковы новые американские правила обращения с пленными? Пожар и гибель моряков на подводной лодке «Даниил Московский». В чем причина этой трагедии? Международная книжная ярмарка в Москве. Сколь велик сейчас в России спрос на политическую литературу? Помню, что эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. Давайте начнем с публикации в России. Есть ли интересные публикации о событиях в Кандахоге?
Добрый день, Андрей. Немецкая «Дивельт» сегодня анализирует погромы в Кандахоге. Автор статьи Манфред Квиринг утверждает, что погромные настроения уже вышли за пределы маленького городка и достигли столицы Карелии, Петрозаводска. Русские националисты, пишут журналист, устроили в столице Карелии демонстрацию с требованиями выслать из российской автономии всех кавказцев. В анонимных листовках, которые распространялись в первую очередь в учебных и научных заведениях города, авторы потребовали от русских выразить свой протест против кавказского беззакония в Кандапоге. Несанкционированное мероприятие было организовано ксенофобским движением против нелегальной иммиграции. Организация хочет не только изгнать переселенцев с Кавказа, но и добиться того, чтобы на карельских рынках преимущественное право на торговлю имели не кавказцы, а местные жители. Газета цитирует главу республики Сергея Катанандова. Представители другого народа, считают чеченцы, ведут себя дерзко и вызывающе, игнорируя менталитет нашего народа. Необходимо выгнать всех, кто нас не уважает. Российские правозащитные организации не стали защищать чеченцев, но совести у которых смерть двух русских. Однако они все же обвинили националистические организации в том, что те воспользовались ситуацией для разжигания этнических конфликтов. Директор Московского бюро по правам человека упрекнул мэра Кандапоги в том, что он ничего не противопоставил давлению националистов.
Андрей, есть ли интересные публикации на международные темы?
Ну вот, на мой взгляд, очень любопытная статья в сегодняшней «Ля Стампе». Суть ее в том, что после того, как коммунистическая идеология рухнула, шиитские аятолы Ирана, образовавшийся вакуум, претендовали заполнить собственной идеологией. Автор статьи Флориан Сабахи начинает заочные беседы Джорджа Буша и Ахмадинеджада. Джордж Буш назвал Ахмадинеджада тираном. Ахмадинеджад ответил: «Буш, перед Богом ты не стоишь ничего». И в очередной раз, подтвердив авторитет теократической системы, добавил: «Марксизм уже стал историей, при этом очевидна неспособность либерализма править миром. Сегодня мы приглашаем человечество следовать единственным верным путем». Каковы мотивы этого мистического воззвания Ахмадинеджада? Намек на завершение эры коммунизма был сделан еще в 1989 году аятолой Хомейни, когда Горбачев предложил ему стратегический договор. Москва поддержит Тегеран против Вашингтона в обмен на помощь против афганских маджахедов, за спиной которых стоят американцы. А в ответ Хомейни предложил Горбачеву принять ислам и сказал при этом, что Иран – самая большая и мощная база исламского мира, он может без всякого труда заполнить идеологический вакуум вашей системе.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще публикацию.
Ну, наконец, сегодняшний «Ле Монд», известный автор детективных бестселлеров Джон Ле Карре о израильско-ливанском конфликте. «Ответьте на мой вопрос, — пишет писатель, — прошу вас, когда вы убиваете 100 невинных гражданских лиц и одного террориста, вы выигрываете или проигрываете войну против терроризма? Ах, ответите вы мне, но ведь этот террорист мог убить 200 людей, 1000 и даже больше. Тогда возникает другой вопрос. Если убийство 100 невиновных приведет к появлению народа, который клянется оказывать им всяческую помощь, принесет ли этот поступок хоть какую-нибудь пользу для будущих поколений ваших сограждан? 12 июля глава генштаба израильской армии осчастливил нас образчиком изощренной военной мысли своей страны. Военная операция в Ливане, заявил он, отбросит эту страну на 20 лет назад. Ну что ж, я был там 20 лет назад, и зрелище это глаз не радовало. Генерал свое слово держал. В общем, нас, как нас и предупреждали, Израиль проделал с Ливаном то, что он уже проделал с ним 20 лет назад. Он разрушил инфраструктуру страны и подверг коллективному наказанию эту хрупкую и многонациональную демократию. Всего лишь месяц назад Соединенные Штаты ставили Ливан в пример другим странам Ближнего Востока. Хизбалла, думали мы, с оптимизмом, может быть, и склонна к крайностям с точки зрения мирового сообщества, но она со временем порвет с Сирией и Ираном и превратится в политическое, а не сугубо военное движение. Вот сегодня весь арабский мир прославляет эту военную группировку. Миф о военном преимуществе Израиля развенчан. Тот устрашающий образ, который он так лелеял, больше никого не пугает. Ливанцы же стали последними жертвами всемирной катастрофы, которую устроили запутавшиеся злоты. И выхода из этой ситуации, кажется, не существует.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. ЧП в Баренцевом море в результате пожара на атомной подводной лодке Северного фронта «Святой Даниил Московский» погибли по меньшей мере 2 человека. Из Мурманска передает наш корреспондент Андрей Королев.
По данным, полученным в штабе Северного флота, атомный ракетоносец «Святой Даниил Московский» находился в районе полуострова Рыбачий, где отрабатывал учебный маневр на всплытие. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота Владимир Навроцкий, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
Произошло возгорание электрощита в электротехническом отсеке вспомогательных механизмов. Действиями экипажа корабля очаг возгорания был ликвидирован. В результате задымления отсека получили отравление угарным газом мичман Шабанов и матрос контрактной службы Этюев, которых после эвакуации с борта подводной лодки спасти не удалось.
Сразу же после задымления шестого отсека, где располагается щит управления обратимого энергопреобразователя, сработала аварийная система защиты ядерной энергетической установки. Отсек был немедленно задраен, и оба моряка, по всей видимости, не смогли воспользоваться устройствами личного жизнеобеспечения. Это признал и главком ВМФ России Владимир Масурин.
У каждого подводника есть портативный дыхательный аппарат. Он висит на поясе. И в такой ситуации подводник включается и дышит тем кислородом, который вырабатывает этот аппарат. Вероятнее всего, по тем докладам, которые мы получили, эти два военнослужащих просто не успели включиться в те средства, которые были.
После того, как подводники надышались ядовитым углекислым газом, усилия докторов, которые прибыли к месту аварии на спасательном судне, оказались тщетными. Впоследствии выяснилось, что в этой же аварии пострадал еще один матрос, участвовавший в тушении пожара. В его баллоне попросту не оказалось воздуха. Сейчас этот военнослужащий находится в госпитале, его жизни ничто не угрожает. Однако два этих обстоятельства заставляют сомневаться в готовности подводного ракетоносца к выходу в море. Главком ВМФ Масурин даже усилил эти сомнения.
Этой лодке 16 лет. Она, конечно, просрочила сроки ремонта, но установленным порядком продлены сроки ее эксплуатации. У нее новая аккумуляторная батарея, она полностью была исправна.
Само возгорание удалось ликвидировать лишь после полуночи, хотя, как утверждает в руководстве Северного флота, инцидент с пожаром назвать нельзя. Это локальное задымление, утверждают военные. Сейчас подлодка находится в пункте постоянного базирования Ведяева, расположенном в 45 километрах от Мурманска. С самого утра в штабе Северного флота было отдано распоряжение усилить контрольно-пропускные пункты дополнительными нарядами, поэтому пресса вынуждена довольствоваться лишь устными сообщениями официальных лиц, которые продолжают утверждать, что Даниил Московский не принимал участия ни в каких учениях и во время аварии находился в надводном положении. Однако другие источники, близкие к руководству Северного флота, заявляют, что подлодка готовилась к переходу в норвежский порт Тронхейм, где на российско-американских морских учениях «Северный Орел-2006», начавшийся в четверг, должна была возглавить российскую подводную флотилию. В настоящий момент военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 352 «Нарушение правил кораблевождения». В 2000 году эта же статья применялась, когда расследовались причины гибели атомной подводной лодки «Курск». Андрей Королев, Радио Свобода.
В Петербурге находится ведущее учреждение России по исследованию онкологических заболеваний и борьбе с ними, но финансирование этих учреждений по-прежнему остается не на должном уровне из-за плохой организации работы. У многих заболевших злокачественные опухоли врачи обнаруживают уже, когда сделать ничего нельзя. В студии «Радио Свобода» в Петербурге моя коллега Татьяна Волович беседовала сегодня с заведующим маммологическим отделением Петербургского городского клинического онкологического диспансера Алексеем Манихасом.
Алексей Георгиевич, в чем причина стремительного роста числа онкологических больных?
Не только в России, не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире увеличилось количество онкологических заболеваний. И, конечно же, это в первую очередь связано с окружающей нас средой. Что мы едим, чем мы дышим. Промышленные производства, это все сказывается на онкологических заболеваниях.
Существует ли у людей, в принципе, какой-то противоопухолевый иммунитет?
Да, конечно. У любого человека в определенное количество времени появляются раковые клетки. Иммунная система, наш организм с ними борется. И в определенный момент наступает в течение тех обстоятельств, когда вот наш организм не срабатывает этот механизм, и появляется онкологическое, так сказать...
То есть это как раз снижение иммунитета, это одна из причин возрастания онкологических заболеваний.
И иммунитета тоже.
А как обстоят дела с диагностикой?
Мы теперь можем рак выявить на более ранних стадиях, и тем самым, конечно же, увеличивается количество выявляемости рака молочной железы, но это дает нам надежду на увеличение также и продолжительности жизни.
В связи с этим возникает вот проблема, что обеспечивать продолжительность жизни людей, которые переболели раком, требует большего финансирования.
Да, конечно. Но хочу сказать, что когда мы выявляем рак на ранних его стадиях, когда так называемые есть предраковые заболевания, это намного-намного дешевле. Намного дешевле профинансировать какие-нибудь скрининговые программы, программы раннего выявления. И тогда нам не надо будет затрачивать очень большие суммы денег на химиопрепараты, на лучевое лечение. На ранних стадиях некоторые заболевания мы можем вылечить только оперативным методом, а это не такие большие затраты.
Вот в Петербурге существует такая скрининговая программа, скажем, по раку груди?
К сожалению, сколько мы не говорили об этом, сколько мы не писали, большой скрининговой программы так до сих пор на государственном уровне так и не существует.
В других странах такие программы действуют?
В Финляндии, в Норвегии, в Швеции делается поголовный маммографический скрининг женщинам, начиная с 45 лет. И в связи с этим у них выявляемость ранних форм рака молочной железы составляет 70%. У нас же в Санкт-Петербурге 50% – это уже вторая и третья стадия рака молочной железы, которая требует, конечно, большого финансирования.
В чем проблема такого диагностирования позднего? Сами пациенты не обращаются или им не предлагают пройти, потому что в основном обследование сейчас только платное?
Вы знаете, нет, обследование не платно. И на самом деле Санкт-Петербург один из тех городов, который готов к массовому приему женщин, потому что в Санкт-Петербурге практически в каждой поликлинике стоит маммограф. У нас закуплено 40 маммографов. То есть любая женщина.
А есть кому работать на этих маммографах?
Ну, к сожалению, с персоналами есть проблема. Но в первую очередь это, конечно, обращаемость женщин довольно-таки поздная.
Чего не хватает для полноценной помощи онкобольным?
Не хватает нам аппаратов лучевых для полного комплексного лечения. Не хватает единой программы лечения различных форм рака в Санкт-Петербурге. И, конечно же, нам бы больше хотелось получать либо финансирование, либо как-то по федеральным программам медикаменты. Это химиотерапия, это гормонотерапия, иммунотерапия.
В июне, когда пополнился реестр льготных лекарств, была такая ситуация, что больные сначала обрадовались, но реализовать свое право они не могли, потому что уже были выбраны деньги, и те фирмы-поставщики, они просто не отгружают же без денег лекарства в Петербург.
Действительно, произошла такая ситуация, но вот если у нас будет единая программа лечения, если у нас будут единые стандарты лечения, вот вместе с федеральными учреждениями, с городскими учреждениями, если у нас это все создастся, я думаю, что мы справимся с этой проблемой.
Спасибо, Алексей Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заведующим маммологическим отделением городского клинического онкологического диспансера Алексеем Манихасом.
Вопросы нашему гостю задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет программа «Время гостей», в которую сегодня приглашен депутат Государственной Думы, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. Ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. Россия предложила Ливану помощь в восстановлении страны после израильской военной операции. Речь идет, в частности, о строительстве мостов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Бейруте с ливанским руководством. На Северном флоте при пожаре на атомной подводной лодке «Святой Даниил Московский», по последним данным, погибли 2 члена экипажа, один пострадал. Угрозы радиоактивного заражения нет, возбуждено уголовное дело. В Читинской области из горящей шахты эвакуированы более половины шахтеров. Пожар, которому присвоена высшая категория сложности, возник утром. В золотоносной шахте рудника «Вершина Дарасунский» в это время находились 64 шахтера. В карельском городе Кондопога по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов возбуждены 14 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Грузии 13 из 29 задержанных накануне активистов оппозиционной партии «Справедливость» предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля рядом с бензоколонкой сегодня погибли 10 человек, еще десятки получили ранения. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных к правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Нури Камилю Аль-Малики. Кризис вокруг ядерной программы Ирана в центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, Соединенных Штатов и Франции. В США 14 подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде переводят из секретных тюрем ЦРУ на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 сентября 2003 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». У микрофона автор и ведущий Егор Яковлев беседует с гостем передачи, первым мэром Москвы Гавриилом Поповым, покинувшим этот пост в июне 92 года.
На моей памяти очень мало людей, которые сами согласились уйти с очень высокой должности, то есть с должности мэра. Что вас подвигло? Почему все-таки вы, в общем-то, достаточно благополучный мэр, почему решились на этот поступок?
Это, конечно, вопрос для моей собственной жизни был очень тяжелый. Суть дела состояла в том, что уже на второй месяц после отстранения компартии от власти основные линии, которые будет придерживаться правительство Ельцина, определились. Ну, например, они приняли решение миллиарды рублей, которые люди наши накопили за все годы советской власти, превратили в ничто. А в моих представлениях именно на базе этих миллиардов мог возникнуть мелкий и малый бизнес, потому что на деньги меня, моих родителей, моих братьев, сестер, соседей я мог создать маленькую лавочку, маленькое дело и начать работать. Рядовых людей, которые могли с этими деньгами действовать, отстранили. После этого остался олигархический вариант развития. Ничего другого не осталось, приватизация. И кроме того, я не считаю, что либерализация является для нашей страны единственным инструментом. Второй вариант, пункт разногласия, касался Советского Союза и его судьбы. Я считал, что достаточно 6-7 республик отпустить и на этом закончить. И последний вариант касался власти. Они тогда приняли решение оставить съезд, власть, всю ту, которую избирали в советское время. Потом вдруг объявили союзный парламент никому не нужным. А российский парламент вдруг стал единственным парламентом в стране. Как минимум, надо было провести новые выборы, чтобы все, кто хотел, смог в него войти. Поэтому, но я был больше сторонником радикальным. Я вообще считал, что раз возникло новое государство России, надо созывать учредительное собрание, которое должно определить судьбу этой страны. Ну, я способен построить прогнозы, перспективы и так далее. И кроме того, что меня ждет лобовое столкновение по всем линиям, не стало. Я им уходил в отставку. И здесь я не знаю, правильно или неправильно поступил, но я считал, что новая власть, пришедшая в России, настолько слаба, что устраивать по ее адресу скандалы и дебоши преждевременно. Надо создавать оппозицию, надо бороться. Жизнь показала, что с оппозицией ничего не получилось.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Радио «Свобода». 7 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Астрофизики Малардовской космической лаборатории в Лондоне подвели итоги наблюдений за взрывом сверхновой в галактике, удаленной от Земли на 440 миллионов лет. Это была первая вспышка сверхновой, которую ученые наблюдали с самого начала. 18 февраля 2006 года телескопы зафиксировали сильную гамма-вспышку продолжительностью около 40 минут. Сразу после окончания гамма-всплеска произошел взрыв массивной звезды, и стала видна сброшенная ее оболочка, нагретая до 2 миллионов градусов, которая стала быстро расширяться. Полученные данные позволят понять процессы, происходящие на ранней стадии взрыва сверхновых. Специалисты американской компании Абиомед разработали автономное постоянное искусственное сердце для имплантации. Искусственное сердце предназначено пациентам, для которых невозможно лечение собственного сердца или имплантация донорского. Устройство весом 900 граммов по размерам и внешнему виду соответствует естественному человеческому сердцу. Аккумуляторы и контроллер аппарата также имплантируются в тело, в брюшную полость, а зарядное устройство в грудную полость, недалеко от самого сердца. Подзарядка осуществляется через кожу и мышцы от внешнего аккумулятора. Внешний аккумулятор обеспечивает работу сердца в течение 2 часов после подзарядки, а внутренний – в течение часа. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов начинает новый проект по изучению солнечных бурь. Программа предусматривает создание группировки 6 исследовательских спутников Солнца. Орбиты 4 из них будут расположены между орбитами Венеры и Меркурия. 2 других будут двигаться по орбитам, близким к орбите Земли. Спутниковые данные позволят лучше понять характер процессов, происходящих на Солнце, и спланировать меры по защите будущих экспедиций на Луну и Марс от солнечных выбросов. В Малайзии подведены итоги конкурса на первый полет в космос. Победителем стал 34-летний врач госпиталя университета Куала-Лумпур шейх Мушафар Шукур, а его дублером выступит 26-летний зубной хирург капитан ВВС Фаиз Халид. В ближайшее время они прибудут в российский звездный городок для подготовки к полету. Шукур должен отправиться на Международную космическую станцию осенью 2007 года. Он будет проводить медицинские исследования, работу сердечно-сосудистой системы, эксперименты по нейрофизиологии, физиологии, клеточной биологии, физиологии растений и микробиологии.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве продолжается крупная международная книжная выставка-ярмарка. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в российской столице Елена Фанайлова. Елена, здравствуйте. Что интересного происходит сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Собственно, потому что происходит на ярмарке, можно судить по тому звуковому фону, который меня окружает. Это и звуки гитар каких-то бардов, которые выступают на эстраде между 3 огромными павильонами, в которых расположилась ярмарка. Это и звуки из транзисторов и окружающих картин. В общем, ярмарка представляет собой такой огромный микс всего российского книжного бизнеса. И сегодня, то есть, происходят вещи и чрезвычайно серьезные, то есть презентации каких-то изданий Российской академии наук и семинары толстых литературных журналов и круглые столы поэтических издательств. Вещи абсолютно коммерческие, смешные, забавные. Сегодня одно из крупнейших издательств АСТ будет представлять книгу юмориста Владимира Вишневского. Это издательство, которое представляет свой стенд прямо на входе в самый большой ярмарочный павильон. 2 очень серьезные программы по издательскому бизнесу сегодня были представлены. Это программа при участии Микаэля Лернера, директора по продажам издательства «Аксель Шпрингер» немецкого. И, наконец, Франция себя проявляет как почетный гость книжной ярмарки. Семинар «Книжный рынок и государство» по французской модели был сегодня представлен на основной докладчик президент Национального центра книги Франции Бенуа Ивер. Вообще событий столько, что попасть на все практически невозможно. Мне удалось побывать на презентации новой книги Юрия Дружникова, российского писателя, американского гражданина и американского преподавателя. Он известен как автор демифологизирующей книги о Павлике Морозове. Его представлял французский словист Рене Гера. А вот на круглый стол о роли и значении периодических изданий в борьбе с коррупцией, который проводил объединенный редактор МВД России, попасть не удалось по простой причине. Перегородили часть павильона, и тех, кто опоздал, попросту не пускали плотные мужчины в черных костюмах с очень серьезным видом. А в то же время абсолютно шли какие-то конспирологические конференции, которые расшифровывали коды Джоконды, да Винчи, Микеланджело и прочее, и прочее, и прочее.
Большое спасибо. В прямом эфире с международной книжной ярмарки в Москве передавала наш корреспондент Елена Фанайлова. Министерство обороны России объявило, что намеченные на 21 сентября, 8 октября совместные с Соединенными Штатами маневры Торгау-2006 отложены. По словам представителя российского военного ведомства, всему причиной неурегулированность статуса американских военнослужащих в период их пребывания на российской территории. Что происходит со столь разрекламированным военным сотрудничеством России и США? Об этом мой коллега Александр Гостев в рубрике «Русский политический интернет».
Задолго до последнего заявления российского Минобороны по поводу учений Торгау-2006, на прошлой неделе министры обороны России и США обменялись едва скрытыми угрозами о возможном выходе из договоров о сокращении и ликвидации ядерных вооружений. Известный эксперт по военно-политическим проблемам, журналист Александр Гольц, на страницах ежедневного журнала делает вывод: российско-американские учения никому особенно не нужны, потому что они чем дальше, тем больше, продолжает Александр Гольц, стали терять смысл.
Что касается российской армии, то реализация подобной задачи, если бы кто-то воспринял ее всерьез, должна была бы обернуться кардинальной военной реформой. И дело здесь отнюдь не в унификации уставов и наставлений. Такая работа была проделана еще 10 лет назад, в период подготовки к миротворческой операции в Боснии, где российская бригада входила в состав американской дивизии. Однако сейчас, после операции в Афганистане и Ираке, стало очевидно, что армия США ведет другую войну, чем было принято до сих пор. Главное поле боя – информационное пространство, где американцы безраздельно господствуют. Так что возможность воевать вместе никак не связана с готовностью российских экипажей стрелять из танка «Абрамс», а заключается скорее в способности включиться в систему информационного обеспечения операции. Нужно располагать людьми, способными оценить эту информацию в режиме реального времени, а в противном случае есть немалый шанс попасть под дружественный огонь. И не случайно Сергей Иванов недавно заявил, что никто и не ставит задачу добиться полной оперативной совместимости российских войск с войсками НАТО. На самом деле российско-американские маневры, да и вся существующая система военного сотрудничества, вовсе не были предназначены для того, чтобы подготовить вооруженные силы двух государств к совместным действиям. Эти маневры представляли, как ни странно, некую современную форму взаимного сдерживания.
По словам Александра Гольца, на фоне все усиливающегося охлаждения в российско-американских отношениях, нарастания антиамериканизма, культивируемого федеральным телевидением, маневры Торгау должны были продемонстрировать, что наши государства, если и намерены воевать, то только вместе, а не против друг друга. Похоже, что теперь Кремль не чувствует необходимости в такой демонстрации.
Можно сейчас с уверенностью сказать, что в своих внешнеполитических решениях Кремль придерживается той политики, неизвестно, знают ли они об этом или нет, но которая в западной терминологии именуется реал-политик. Причем в таком самом заскорузлом варианте 19 века. Любое внешнеполитическое действие рассматривается как способ набрать очки или получить предмет для торга со своими партнерами. Поэтому я думаю, что судьба этих маневров, а также, в принципе, всего военного сотрудничества с Соединенными Штатами и Западом, будет зависеть от того, насколько Москва почувствует, что этот предмет важен для Запада, и есть ли возможность, участвуя в подобных маневрах, в других действиях, выторговать себе что-нибудь еще.
Мнение военно-политического обозревателя Александра Гольца, сайт ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гольц.
В Москве 16 часов 45 минут, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
На Северном флоте при пожаре на атомной подводной лодке «Святой Даниил Московский» по последним данным погибли 2 члена экипажа, один пострадал. Израиль снимает блокаду Ливана, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта. В Чеченской области из горящей шахты эвакуированы более половины из 64 находившихся там шахтеров. В халильском городе Кондопога по фактам убийств, массовых беспорядков и поджогов возбуждены 14 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе «Панорама новостей экономики». Ее ведет обозреватель Иван Трифилов.
Издержки малого и среднего бизнеса на преодоление административных барьеров России выросли с 8,5% от выручки в 2005 году до 9,6% в 2006, сообщил президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов. При этом он напомнил, что правительство ставит задачу снизить этот показатель до 3% к 2008 году. Таким образом, по словам Сергея Борисова, главным фактором, сдерживающим развитие этого сектора экономики, являются не проверки и не налоговые. Политика, а административные барьеры, в том числе имущественные, производственные и энергетические ограничения. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан. А для этого они должны быть независимые.
Правительство России одобрило сегодня концепцию федеральной целевой программы развития нанотехнологий, то есть технологий построения структур, основанных на манипуляции отдельными атомами и молекулами, которая рассчитана на период с 2007 по 2010 годы. Как сообщил премьер Михаил Фродков, на реализацию этих проектов федеральной власти планируют выделить в целом около 30 миллиардов рублей, в том числе получаемых бюджетом от экспорта энергоресурсов.
В ближайшие десятилетия ежегодный мировой объем рынка нанопродуктов составит по наноматериалам 340 миллиардов долларов, в электронике 300 миллиардов долларов, в медицине 180, в химии 100 миллиардов, в энергетике 45 миллиардов долларов. Это вот объемы рынка, которые стремятся занять практически все ведущие страны, для которых вот нанотехнологии являются, по сути, самым современным достижением науки и технологий. Все есть для того, чтобы проявить себя.
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств, основных торговых партнеров России, за 8 месяцев года вырос на 7,7%. При этом, по отношению к американскому доллару, он увеличился на 11,3%, а к евро – на 5,5%. Такие данные приводятся в материалах Центрального банка страны. В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф, признавая как положительное, так и отрицательное влияние укрепления рубля на российскую экономику, говорит о необходимости остановить этот процесс.
Нужно понимать, что укрепление рубля, оно тоже имеет двойную тенденцию. С одной стороны, для экспортоориентированных отраслей это минус, но для экономики, которая требует масштабной модернизации основных фондов, в первую очередь базирующихся на импортных поставках, а как раз основная часть нашего импорта – это импорт машин и оборудование, и инвестиции, связанные с переоборудованием устаревшего технологического парка предприятий, это, в общем, плюс. И, безусловно, такое укрепление рубля – это хороший шанс для наших предприятий для того, чтобы провести технологическую модернизацию.
Российский «Газпром» не является сторонником повышения в ближайшее время цен на газ для населения, заявил заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков. Сегодня, по его словам, 90% газа в России продается по монопольно низким ценам, чтобы промышленность и население могли адаптироваться к изменившимся в последние годы экономическим условиям. Однако, как считает представитель «Газпрома», сейчас необходимо повышать цены на газ для промышленных предприятий, прежде всего в ориентированных на экспорт отраслях промышленности. Южноафриканская «Де Бирс» и российская «Алроса», две крупнейших в мире алмазодобывающих компании, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом сообщается, что компания учитывает решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала «Де Бирс» сократить закупки необработанных алмазов у «Алроса» с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 2009 года полностью их прекратить. Участие в совместных проектах, по словам президента «Алроса» и Александра Нечипорука, позволит компаниям расширить производственную базу и повысить эффективность своей работы.
Дополнительные мощности – это геологоразведочные экспедиции, и дополнительные мощности – это производство, это работа по горным работам и обогатительные фабрики. Здесь «Алрос» имеет большой опыт и современные технологии.
Министерство экономического развития и торговли России предполагает подписать до конца октября соглашение о промышленной сборке автомобилей с французской компанией Peugeot Citroën. Как сообщили представители министерства, планируемый сборочный завод стоимостью не менее 50 миллионов долларов рассчитан на выпуск от 20 до 25 тысяч автомобилей в год, а их производство компания предполагает начать в 2008-2009 году. Вместе с тем, место строительства сборочного завода французской компании в России в соглашении определено не будет. Европейская комиссия повысила прогноз темпов роста экономики 12 стран еврозоны в 2006 году с 2,1% до 2,5%, самого высокого уровня за последние 6 лет. Темпы экономического роста 25 стран Европейского Союза в целом, по прогнозу Еврокомиссии, составят 2,7%, в полтора раза выше, чем в 2005 году. Курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек, курс евро 34,19. На пятницу Центральный банк России оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении первого информационного часа программы «Время свободы», как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Знаменитый литовский актер Донатас Банионис представил вильнюсской публике русскоязычный вариант своих воспоминаний. Ранее книга, которая называется «Я с детства хотел играть», вышла на литовском языке. В Москве мемуары Баниониса были раскуплены мгновенно, рассказывает наш корреспондент в столице Литвы Ирина Петерс.
Эта книга не для тех, кто ищет в мемуарах сенсации и открывания закулисных тайн, чем частенько изобилуют нынче литературные воспоминания известных актеров. В ней нет интриги, а есть описание жизни. Да и нужно ли Донатасу Банионису стараться понравиться читателю интригующим разукрашиванием собственной жизни? Сам его творческий путь говорит за себя, когда что не роль, то глубочайшая драма. Интрига внутри характеров его героев. На это он тратил и тратит душевные силы. А вне сцены Банионис молчалив, скромен, старается оставаться в тени. За плечами 82-летнего актера, обладателя всевозможных званий и наград, в первую очередь служба в Паневерском драматическом театре, созданном его учителем, знаменитым режиссером Йозесом Нильтинисом. 100 ролей в театре, более 50 в кино. «Никто не хотел умирать», «Красная палатка», «Гойя» или «Тяжкий путь познания», «Солярис», «Бегство мистера МакКинли», «Мертвый сезон», «Бетховен. Один день жизни». Любой свой персонаж, говорит Банионис, я всегда старался раскрыть через человеческие страсти, показывал суть личности. Режиссер Мильтинис, стремящийся к естественности, говорил нам, не надо играть, надо быть человеком. Для кино актера открыл режиссер Витотас Жалакявичус, рассказывает Донатас Банионис.
Когда он пригласил, я обрадовался. Вначале очень было трудно и не понравилось. Ну, потом второй раз, третий раз. И потом последний, что такой удачный, четвертый фильм «Никто не хотел умирать». То, что касается человеческой судьбы, это правда, действительно, никто не хотел умирать.
Факт из вашей биографии такой, наверное, переломный, когда должны были решить, или вам остаться после войны здесь, или уйти на Запад.
Да, это было в 1944 году, когда уже советские войска приближались, решили уйти на Запад, потому что боялись большевиков. Господи, не знаю, за что там тебя арестуют. Многие бежали, и мы бежали, но потом нас догнали на западе Литвы. Когда уже пришла советская власть, мы тогда, ой, как мы вас ждали, ой, как хорошо. Ну, что делать, если скажешь, не ждали, так прямо в Сибири все. Людей арестовывали без суда и высылали, и не знаешь уже, что и почему. Вовремя оккупации мы играли в театре, а, значит, вы предатель. Мы хотели спастись от того страшного режима сталинского.
Как бы ваша судьба сложилась, не представляете, вы ушли.
Я потом был в Америке в 80-м году в первый раз и видел тех своих коллег, которые уехали. Так что они на заводе работали, я которым не стал бы точно. Так слава Богу, что я остался.
Приходилось Донато Субанёнису играть и президентов. Вошел в роль, отыграл, получил гонорар и свободен. Простодушно посмеивается актер, вообще-то подчеркнуто сторонящейся политики, глядя на перипетии жизни президентов настоящих. Я им не завидую, говорит он. А вот президенты, кажется, в душе завидуют Банёнису, раз с юности берут с него пример. Владимир Путин как-то признался, что пошел учиться на разведчика после фильма «Мертвый сезон». «Вы мой крестный отец», — сказал российский руководитель, пожимая руку литовскому актеру во время одного из официальных приемов в Москве.
Ну, просто пошутили. Есть фотографии у меня с ним вместе, с ними разговариваем. Ну, что, симпатично. Как человек, а политикой я не занимаюсь. И тем более, что он уже в чужой стране.
В советские годы туристы целыми автобусами даже издалека специально приезжали в Литву, чтобы увидеть Донато Субанёниса. И сейчас туристы из бывших советских республик местным экскурсоводам чаще всего задают один вопрос. Как поживает Донато Субанёнис? Спросим его самого.
10 Божьих заповедей, там все сказано. Это самое главное для человеческой жизни. Живу вспоминаниями. Есть предложение в кино еще понемножку поснимаюсь. Такие небольшие роли в российских картинах. Ничего не делаю. Я почитаю что-нибудь, смотрю немножко телевидение, но оно плохое, естественно. Для тех, у которых ум не работает. Нету просто пустота. Для меня неинтересно кривляние, то, что я вижу и в кино, и в театре. Ум уж. Ум. Один парень сказал, слушай, ты играешь того, как его, говорю, бах, во-во-во, бах, ну кому это нужен, ты посмотрите, ну 500 человек собирается послушать твое бах, ну, а когда мы 20 тысяч собираемся на стадионе, всю ночь мы там можем прослушать, а не важно, что слушаешь, но я кайф получаю, 20 тысяч людей кайф, а 500 там скучает над того, как его бах-бах.
Хорошо, а от чего кайф получаете вы?
Я кайф не получаю, я получаю, может быть, муку, мучение. Кайф получает животные. Но если посмотреть, исторически все время было. То подъем, то упадок, то подъем, то упадок. А я пережил подъем культуры.
О своей книге и своей жизни рассказывал литовский актер театра и кино Донатас Банёнис.
С Донатасом Банёнисом беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. И эта беседа завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – кто читает политическую литературу в современной России. Подробный разговор на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.